Глава 13. Голова стального врага. Безухие заметили летунов, когда на организацию обороны времени уже не оставалось, а все пути к отступлению были отрезаны значительно превосходящими их в скорости передвижения противниками. Вспыхнувшая паника уничтожила армию безухих прежде, чем это сделали летуны. То, что происходило на площади и на улицах города, когда в поисках спасения кинулись безухие, не было даже похоже на сражение. Это была бойня, нещадное поголовное уничтожение противника. Ворвавшиеся в город летуны падали с неба на врагов, пуская в ход свое смертоносное оружие. Уничтожив в течение получаса основные силы безухих на открытом пространстве, они принялись прочесывать улицы, вылавливая и убивая на месте тех, кто пытался укрыться в домах. Кийско, вернувшиеся к нему на площадку Берк и Джои, наблюдали сверху за финалом кровавой драмы. Вид усеянной трупами площади красноречиво свидетельствовал о том, что Белолобый ничуть не преувеличивал, когда говорил, что война между безухими и летунами будет продолжаться до полного уничтожения одной из враждующих сторон. Джои уже не испытывал, как прежде, парализующего страха при виде мертвых тел и текущей потоками крови. Теперь он относился к происходящему как к беспредельно жестокому уроку, преподносимому судьбой. Или, может быть, лабиринтом? Как бы там ни было, чья бы воля ни стояла за теми событиями, свидетелем которых он стал за последние несколько недель, теперь Джои твердо знал, что если ему будет суждено вернуться на Дравар, то он сделает все от него зависящее, чтобы ни одному из его соплеменников никогда не довелось пережить подобное. Спланировав на широко раскинутых в стороны крыльях, на площадку к людям спустился Белолобый. Несмотря на одержанную победу, вид у него был сосредоточенный и не сказать, чтобы очень уж радостным. «Никто из наших не пострадал?» — с тревогой спросил Кийск. — Все целы, — ответил летун. — Ваших друзей едва не убили прилетевшие к нам на помощь летуны. Как и я, когда-то они приняли их за безухих. По счастью, с ними был летун из моего отряда. Но есть и плохие новости. Сделав паузу, Белолобый посмотрел на людей, словно стараясь угадать их мысли. К городу приближается свежий отряд безухих под командованием самих покровителей. Нам предстоит выдержать еще один бой. — Покровителей много? — спросил Кийск. — Двое. Но каждый из них стоит целой армии. Нам уже приходилось сталкиваться с ними. — Мы не успеваем уйти? — Нет, — покачал головой летун. — Эти безухие вооружены парализующим оружием покровителей. Отряды, которыми командуют покровители, действуют слаженно и четко. Они уже отрезали нам путь к отступлению и теперь будут теснить нас к реке. Утром ты сам предлагал уйти по реке. По реке могут уйти несколько человек, но не целая армия. Ну что ж, значит, теперь настало наше время. Кийск отсоединил от гравимета использованный цилиндр энергоблока и заменил его на новый. Последний, оставшийся у него. Отзови своих бойцов с того края города, откуда приближается отряд. Они нам будут только мешать. Нам потребуется помощь наших друзей, оставшихся в другом здании. За ними нужно будет кого-нибудь послать. Но для начала помоги нам спуститься вниз. Вы собираетесь впятером идти против нескольких сотен безухих? В недоумении развел руками Белолобый. Если хочешь, то и тебя с собой возьмем, подмигнул ему Кийск. Что ты задумал? Интонации летуна по-прежнему были недоверчивыми. «Остановить безухих можно, только уничтожив покровителей», — Кийск не спрашивал, а констатировал факт. «Ваша крылатая армия справиться с ними не в состоянии», — Белолобый понуро кивнул. «А нам уже приходилось иметь с ними дело. Так что давай не будем терять понапрасну время, а посмотрим, что можно сделать». Белолобый окликнул троих пролетавших неподалеку летунов. Те приземлились на самый краешек площадки, недоверчиво, как показалось Кийску, посматривая на людей. Но Белолобый отдавал распоряжение уверенно, и вместе они быстро спустили людей на землю. «Куда идти?» — спросил Белолобова Кийск. Тот указал направление, и они двинулись вперед, выбирая свободное пространство между устилающими землю трупами безухих. «Эй, подождите!» — раздался крик. Обернувшись, люди увидели бегущих следом за ними Вейзеля и Киванова, над головами которых летел Икар. Широкие плоскости крыльев летуна в нескольких местах были пробиты пулями и заклеены черными лепешками смолы. «Давайте быстрее!» — махнул рукой Кийск.
«Может быть, скажешь, куда мы так направляемся?» — спросил, поравнявшись с Кийском, Борис.
«К городу приближаются механики», — коротко ответил Кийск. Киванов приподнял брови и протяжно свистнул.
«Вот не было печали. А я-то думал, что мы уже победили».
Они шли узкими кривыми улочками, петляющими между домами и башнями, перебираясь через груды битого кирпича и завалы, образованные рухнувшими стенами. То и дело на пути им попадались трупы безухих с кровоточащими, колотыми и резанными ранами или размозженными головами. Зрелище, отвратительное той беспощадной, бессмысленной жестокостью, с которой телам были нанесены увечья, заставляло отводить взгляд в сторону даже многое повидавшего и, казалось бы, ко всему привычного Кийска. Похоже было, что тела безухих продолжали бить и калечить даже после того, как они уже были мертвы. На одном из углов навстречу людям выбежали пятеро безухих, преследуемые летунами. Испуганно замерев на месте, они смотрели на людей своими невыразительными, лишенными век глазами, похожими на рефлекторы фонарей, севшими батарейками, и беззвучно хлопали тонкогубыми большими ртами. Оружия у них в руках не было. Они побросали свои неуклюжие длинные ружья, которые мешали им спасаться бегством. Белолобый выхватил из-за пояса сверкнувший на солнце кинжал и, подпрыгнув, вонзил его по самую рукоятку в горло ближайшего к нему безухого. Тот, хрипя и захлебываясь кровью, упал к ногам убийцы. Двое летунов, гнавшие безухих по улице, сверху накинули на них сеть. Пленники даже не пытались вырваться, полностью смирившись со своей участью. Летуны, опустившись на землю, принялись бить сбившихся в кучу вопящих безухих железными шарами на цепях. Летуны, следовавшие с людьми, были тоже не прочь присоединиться к этой забаве, но Кийск решительно дернул Белолобова за руку. «Идем, у нас мало времени». Бросив последний взгляд на чарующее его зрелище умерщвления безухих, Белолобый зашагал вперед, указывая дорогу. Окраина города казалась безлюдной. По приказу Белолобова все летуны переместились к центру, а оставшиеся в живых безухие, забившись в норы среди развалин, боялись выдать свое присутствие малейшим неосторожным движением или звуком. Между двумя домами, стоявшими на самом краю города, высоко над землей был переброшен арочный свод. Широкое изогнутое крутой дугой перекрытие украшали вырезанными из камня изображениями каких-то мифических животных. Должно быть, когда-то это место являло собой нечто вроде символических городских ворот. Каким-то чудом ни арка, ни дома, стены которых служили для нее опорами, почти не пострадали за годы военных действий, следами которых были лишь трещины, осыпавшиеся местами цветные изразцы, да похожие на язвы выбоины от пуль. Из трещины у основания декоративной полуколонны торчал кривой уродливый ствол недоразвитого деревца. Его рахитичные, никнущие к земле ветви царапали по серому покрытию уходящей вдаль дороги, проложенной механиками.